Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами 29 августа. И сейчас время у нас с вами 15:00 по московскому времени. Сегодня вторник. Меня зовут Наталья Четверина, и я постоянный ведущий передачи «Надежда для души». А помогает мне Ирина Латашинская. Итак, напоминаю, номер бесплатного телефона всех прямых эфиров радио ТЭУС. 8 800 333 1706. Вы можете найти этот номер и на нашем сайте «Радио ТЭУС». Вы можете набирать разным способом, русскими буквами «Радио ТЭУС», английскими буквами «radioteus.ru», например, или «teus.fm», как угодно. Вы попадете на главную страницу нашего сайта. И на нашем сайте вы найдете всю-всю-всю полезную и нужную для вас информацию. И как позвонить. И как оказать свою поддержку, чтобы служение нашего радио могло продолжаться и дальше, потому что это христианское межконфессиональное радио. Межконфессиональное – это означает, что все христиане могут вести передачи на нашем радио, имеется в виду всех церквей, христианских церквей. Прошу не путать, потому что иногда бывает так, что люди думают, что они ходят в церковь, на самом деле это, не знаю, как организация, это сообщество людей, оно может не говорить, как бы, вот на самом деле, что они не являются христианской церковью, а как бы вот, знаете, как прикрываться, что ли, этим вот под видом христианской церкви, осуществлять какую-то свою работу. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно, конечно же, знать Священное Писание и нужно понимать хотя бы основы, суть христианской веры. Тогда вы не заблудитесь, тогда вы не ошибетесь. Так вот, на нашем радио вы можете услышать людей из разных проповедников, специалистов, то есть верующих людей, которые принадлежат и к православной церкви, и к католической церкви, и к разным протестантским церквям. Но это все будут христианские церкви. Это вот очень важно, чтобы вы это понимали. Это то, что касается межконфессионального служения нашего радио. То есть то, что вот у нас вот такое необыкновенное радио, можно сказать. Потому что чаще всего все-таки радиостанции, они придерживаются какого-то там своей, как бы, да, вот, например, православное радио, это значит, будет только православная церковь, у католиков будет только католическая церковь, то есть какие-то есть протестантские, наверное, радиостанции, там только будут выступать служители протестантской церкви, причем определенной конфессии, определенной деноминации, да, поэтому вот это нужно хорошо понимать. На нашем радио вы можете услышать голос всей христианской церкви, вот в целом, да. И это тоже очень серьезные вещи. Я думаю, что это очень-очень хорошо. И я напоминаю вам, друзья, что в силу того, что это христианское радио, это такое служение христианское, надо понимать, что никакой коммерческой деятельности здесь нет. И отсюда вывод естественный, что это служение может осуществляться только если верующие люди будут его поддерживать, будут жертвовать свои средства, ну, в ту меру, в какую-то для них возможность, чтобы это не было каким-то ущемлением их, ну, чтобы насущные потребности, тем не менее, могли удовлетворять и так далее, то есть вот какую-то такую меру для них вполне доступную. Вот если будут жертвовать на это, тогда это служение будет продолжаться. Так же, как и служение церкви, служение разных христианских организаций, которые существуют в мире. Но вернусь к нашему радио. Вы можете связаться с нами по телефону, который я уже назвала, 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения с нашего сайта. Ну и, видимо, существуют еще другие устройства, о которых вы можете найти здесь информацию тоже на нашем сайте. То есть, каким образом вы можете осуществлять эту связь. Я не сильна в технике, поэтому вот для меня как бы самое такое понятное, то, что это можно сделать с нашего сайта. Есть такая круглая кнопка серая, там написано «слушать эфир» или «слушать передачу», уже сейчас не помню как точно, задать вопрос, и с ее помощью вы можете присылать нам свои сообщения. Ну и, конечно же, на нашем сайте вы всегда можете найти два очень интересных раздела. Как я думаю, для вас, наверное, это будут интересные разделы. Первый раздел – это «Передачи», где вы можете зайти в архив прямых эфиров нашего радио, которые были вот за определенный какой-то период времени, может быть, за год, может быть, за полтора. И выбрать ту передачу, которая вас интересует, и там уже внутри архива этой передачи конкретной вы можете прослушать все передачи, которые там содержатся в этом архиве, а он все время же пополняется, надо понимать, да? Вот, и или какую-то отдельную передачу, которая вас заинтересовала, там есть краткое описание такое, очень кратенькое, и даты стоят. Поэтому я думаю, что вы не заблудитесь, и вам это будет удобно. Такая навигация. Есть там и архив нашей передачи «Надежда для души». Ну и, конечно же, раздел «Блоги», где вы можете познакомиться с тем, что пишут ведущие прямых эфиров нашего радио. Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И помимо того, что я пишу там о тех передачах, которые выходят, да, которые я веду, я всегда в самом конце каждой записи даю свой электронный адрес. То есть если вдруг у вас появляется желание что-то написать, ну, может быть, какая-то мысль возникла уже после передачи, и, ну, жалко, если пропадет, да, или что-то вы интересное прочитали, увидели, и хотели бы поделиться этим с другими. И тоже может так быть, что, знаете, как вот мы иногда отложим все это в сторону, а потом забудем. У меня так бывает нередко, я просто говорю о том, что я хорошо знаю. Пожалуйста, возьмите и пришлите это в письме, разделите с нами вот такие свои находки ценные, такие свои бриллиантики. И мы вам все будем, конечно же, очень благодарны. Ну и, конечно же, то, что вас волнует, то, что вас интересует, вы тоже всегда можете написать. Ну вот, это то, что я обязательно хотела вам сказать, дорогие друзья. А сейчас давайте мы с вами посмотрим, есть ли у нас с вами тут что-нибудь. Так. Я все время забываю, что надо нажать на входящее. Ну вот видите, вот пока не нажмешь, ничего мне не появляется. Вот странная какая-то вещь. Ну хорошо, вот у нас есть с вами сообщение. Давайте посмотрим. Пишет нам Игорь. Он пишет: почему девушки такие глупые? Интересный вопрос. Действительно, с чего бы это, да, Игорь? А молодые люди такие все умные. Так, вот вчерашняя девушка выбрала мужчину разведенного, который с ней переписывался и встречался, когда еще был женат, безработного, похоже, с кучей проблем, вместо своего однокурсника, любящего, заботливого и внимательного. Где у них разум? Очень обидно это. Игорь, у меня как-то вот... Даже не знаю. Но все-таки скажу, наверное. Вы как-то так прониклись. Вот это очень обидно это. Это как-то касается вас лично? Ну, я в том смысле, что, может быть, что-то похожее было в вашей жизни. Или, может быть, в жизни кого-то из ваших друзей. Может быть, кого-то из ваших родственников. Причем это может быть... как вот, мужчину касаться, да, может быть, там с каким-то мужчиной, для вас близким, дорогим человеком, другом, родным, братом, не знаю, там, дядей, там, кем-то, да, может быть, это произошло, может быть, с вами самим. А может быть, это касается какой-то вашей доброй знакомой, тоже родственницы, там, может быть, сестры этого касается, или что-то тоже похожее, допустим, вот она сделала, и потом как-то ее жизнь, в общем, стала очень такой проблемной, очень нелегкой, и много было слез пролито, а может быть и проливается сейчас. Вот какое-то такое ощущение, что это как-то вот просто вас лично касается. Но знаете, вот как говорят, сердцу не прикажешь, да? Вот есть такое выражение. И бывает так, что люди головой понимают, что вот надо было бы вот так поступить. И вроде бы и готовы поступить так, как им рассудок подсказывает. А потом вдруг, иногда в последний момент, вот так, по велению сердца, да, по зову, так сказать, своего вот такого, не знаю, как влечения, увлечения, влюбленности своей. Ну вот, вдруг отказываются от того, что говорил им разум. И потом действительно бывает так, что и жалеют об этом. Так что, ну да, но говорить о том, что девушки такие глупые, знаете как, во-первых, девушки все разные, так же, как разные все молодые люди, правда? Вот, и кто знает, что значит глупые. И потом, а есть ли такой человек, который вообще все всегда делает правильно, то есть всегда-всегда вот только так, как вот строго, вот логическим путем рассуждая и отключив свое сердце. Есть люди, которые как-то они не эмоциональные, они даже, такое ощущение, что они даже не испытывают никаких эмоций. Они какие-то такие как бы холодные, такие как заторможенные в этом плане, в эмоциональном плане, да? А есть другого плана люди совсем, которые действительно живут, вот, знаете, как, повинуясь своим эмоциям гораздо больше, чем рассудку. Рассудок может подключаться уже потом. Бывают такие люди, которые вот, практически до конца своей жизни, вот, знаете, как человек сначала сделает, потом подумает, да? То есть сначала сделает так, как вот ему, как подсказывают ему его эмоции, да, его чувства, какие-то такие порывы его, да, а потом начинает думать, когда вот уже, извините, вляпается, да, и вот начинается, так сказать, период таких тяжких раздумий, сожалений, может быть, слез. Иногда бывает так, что люди попадают в такую ситуацию, которую уже исправить, ну, исправить в том плане, что вернуть, как бы, чтобы все было, вот как будто бы ничего не было, но это вообще невозможно, да. Почему я так говорю? Потому что, ну, понимаете, как вот, например, разрушилась семья, да? И один побежал за своей, как бы, мечтой, он подумал, что вот он там в других отношениях, он будет счастлив, и все его проблемы будут решены. А другой человек остался, который, может быть, любит, страдает, переживает, но до него сейчас нет дела. Но раны вот эти нанесены, да? Далеко не всегда вот эта погоня за мечтой и вот эти надежды, что все проблемы будут решены, чаще всего она не реализуется. Потому что большая часть проблем, она все-таки в самом человеке где-то там внутри живет, понимаете? И когда человек убегает от решения этих проблем в надежде, что кто-то другой решит их, кто-то другой, так сказать, спасет его, или что вот просто, если он найдет другого человека, то все будет вот как бы легко и просто, что он ни в чем не виноват, он правильный, сам он абсолютно правильный, он ни в чем не виноватый, он все делает правильно, он все думает правильно, и, в общем, ему ничего не надо менять, вот во всем виновата кто-то, все время кто-то. И вот есть люди, которые так идут по жизни и до конца своих дней вот остаются, пребывают в таких убеждениях, потому что это часто даже не одно такое убеждение, а там целый комплекс их бывает. Так бывает очень часто. А если еще в этой семье были дети, да, то это и для них тоже, понимаете, такая большая беда, большая боль, правда? И это всегда бывает непросто, это всегда бывает тяжело. И как это можно вернуть назад? Только если он, человек там как бы расстанется, разрушит те отношения, придет обратно, так сказать, вот я понял, давай начнем все сначала. Но даже если они будут стараться начать все сначала, и в принципе воссоединение возможно, и может быть даже у них, так сказать, будет гораздо лучше, чем было до этого, если люди, так сказать, один человек все осознал, так сказать, ну, то, что он способен осознать. Другой человек понял свои ошибки и понял, что все-таки и в нем самом тоже проблемы, надо над ними поработать. Но все равно, как бы, вот это вернуть совсем прошлое, да, вот так, как было до того, как человек вот так, может быть, там, разрушил все это, совершил предательство, потому что это предательство своего рода, да, как человек нарушил свое как бы слово, Потому что когда мы вступаем в отношения с кем-то, мы, ну, как-то мы даем какую-то уверенность, что ли, мы как бы обязуемся, что мы будем хранить эти отношения, а потом мы вот так поступаем. Понимаете, вот тут очень много, что должно произойти. Вот верующим людям понятно. Я просто объясняю это, потому что среди наших слушателей есть и те, кто пока еще не может себя так назвать, что он человек верующий. И есть люди, которые пока смотрят со стороны, и, может быть, кто-то даже уже пришел в церковь, но пока еще не размышлял над этим, не задумывался над этим. Но, тем не менее, вот для верующих людей, которые осознанно, вот они осознают, что значит христианская вера, чему учит Господь, о чем говорит Священное Писание, да, им понятно, что даже если все вот там, так сказать, было так печально, ошибки были совершены, и даже человек нарушил свое слово и совершил вот это предательство, да, и он ушел. Он мог тоже заблуждаться, он мог быть в плену каких-то иллюзий и быть увлеченным. И мы любим находить в себе оправдание, мы можем постараться найти оправдание другому человеку, да? Я сейчас просто говорю о том, что может произойти, если человек серьезно относится к своей вере, к своим отношениям с Богом. И этот человек, он может вдруг, знаете, такое как прозрение на него, с ним может произойти, и он вдруг может увидеть себя, что же он делает. И с какой грустью печальной за всем этим наблюдает Бог, как ему это больно, как больно Христу. Вот просто увидеть это, потому что Господь был распят за то, чтобы мы жили и не согрешали, за то, чтобы мы были спасены. И нам говорится, что мы искуплены дорогой ценой. Это его цена, цена его жизни, его крови, понимаете? Так вот, как грустно ему, когда он видит, как чадо Божие вот так поступают. Но он, наверное, смотрит на нас, как он смотрел на ту самую женщину, взятую в прелюбодеяние, случай этот описан в Евангелии от Иоанна. Как там привели в храм, где сидел, во дворе храма сидел Иисус Христос, и то ли он учил кого-то, то ли размышлял, я сейчас не помню точно. И вот приводят женщину, взятую в прелюбодеяние, а по законам ее должны были побить камнями за то, что она, ну, занималась сексом, да, вот, с посторонним мужчиной. По закону должны были привести и мужчину тоже. То есть, приведя только женщину, сами те, кто привел ее, уже нарушили закон. Но вот они ее привели. И они говорят ему о том, что вот по закону надо вот то-то, то-то сделать. И они хотят, чтобы он как бы вынес этот приговор. А он сидит и что-то чертит там на земле, на песке. Пишет, рисует, чертит, что-то такое. И он им говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Дело в такое, что должно были быть свидетели, то есть которые вообще вот это все наблюдали, да, видели, почему ее схватили, да, вот она взята в прелюбодеяние, то есть в момент, вот этот момент. И сами эти свидетели должны быть абсолютно чисты от такого же греха. И вот он говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. То есть даже имеется в виду не вообще без греха, да, что, ну, понятно. Хотя и об этом тоже хорошо бы поговорить, да, и помнить об этом. Но и вот без такого греха. То есть кто из вас никогда не занимался подобным с посторонней женщиной, первый брось на нее камень. И эти люди, знаете, вот начиная с первых, которые ближе к нему стояли, они молча начинают уходить один за другим. И, ну, я слышала, это не я сама придумала, это вот я слышала такое от один из моих преподавателей, не помню, как была его фамилия, звали его Кит. И совершенно удивительный человек, он читал курс «Введение в Новый Завет», и он вот как-то он умел донести, да, не только вот чтобы до сознания, но еще и до сердца очень многие вещи. И он рассказывал, что он объездил все вот эти места библейские, да, везде был, участвовал в раскопках, он участвовал во многих симпозиумах и так далее. И он думает, как он предполагает, и не только он, что, скорее всего, Господь не просто там что-то такое, какие-то там домики или какие-то там кружочки рисовал на песке, а он мог просто либо имена описать тех людей, которые... Он же сам знал, что в сердце каждого, да? Либо, может быть, имена тех, с кем там каждый из них прелюбодействовал в свое время. Но факт тот, что вот они все один за одним стали уходить. И когда он потом смотрит на эту женщину, они все ушли. А она стоит там ни жива, ни мертва, потому что она хорошо знает, что ее ждет, и потом они же при ней говорили, что надо ее побить камнями. То есть она уже фактически как бы стоит уже практически мертва, скорее даже. И он обращается к ней и говорит, ну что, вот никто из них не осудил тебя? И она ему говорит, да, никто. И он ей говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. И я думаю, когда он на нее смотрит, ну я просто по-другому не могу это видеть, что он, скорее всего, смотрит на нее с огромной любовью и с сожалением о том, что человек вот так живет, вот так напутал в своей жизни. И с надеждой и верой на то, что она исправится, и дальнейшая ее жизнь будет другой. Так вот, понимаете, когда мы с вами совершаем какие-то ошибки, а каждый из нас их совершает, и даже такие, которые вот такие тяжелые, серьезные, может быть, страшные ошибки, которые вот так, знаете, режут чужие судьбы, чужие жизни, наносят сильнейшие травмы. Когда может произойти такое воссоединение? Только тогда, когда человек осознает это. Он понимает, что он сделал. И он обращается к Богу и просит его простить. Он ужасается того, что он натворил, и он от всего сердца хочет дальше жить по-новому. Он хочет жить дальше так, чтобы можно было сказать, что он живет во славу Божию. И вот когда у человека есть такое осознание, и он возвращается в семью и говорит, что давай начнем, давай, я понял, что я сделал, я хочу быть с вами. Я понимаю свою ответственность за детей, я понимаю свою ответственность за тебя. Прости меня, что я оказался слабым человеком, что я вот так увлекся, поддался, ну, как бы вот не был на стороже, что ли, да? Ну, в смысле, не сохранил, не охранил самого себя, свои мысли, свой внутренний мир. Простите меня за это. Вот я все это понял, и я... Дальше хочу жить правильно, хочу жить по-другому. Я думаю, что в таком случае и простить такого человека легко, да, ну, гораздо легче, чем в любом другом. И есть, ну, по крайней мере, не просто надежда, а, может быть, даже некоторая уверенность в том, что, да, действительно, теперь люди могут, если еще и вторая сторона тоже не будет воспринимать все это как вот, как бы вот он там покаялся и так далее. И знаете, как иногда можно припоминать что-то, иногда можно носом, так сказать, ткнуть лишний раз и почувствовать себя главной, такой, как бы вот я на высоте. На самом деле, конечно же, у каждого человека есть многое такое, о чем можно просить прощения, извиняться и вспоминать об этом с сожалением свои ошибки собственные. И вот если эти люди действительно они захотят становиться все лучше и лучше, совершенствоваться, идти по пути освящения, о чем мы совсем недавно говорили, то тогда, конечно же, такой шанс и есть всегда. Поэтому вот вы говорите о том, что, Игорь, вы написали, что вот этот мужчина, вот он там разведен и так далее. Да, действительно, во-первых, когда он встречался с Алиной, переписывался с Алиной, он был еще женат. И даже, как я понимаю, зимой, когда он приезжал к ней на Рождество, вчера просто это было большое письмо, он тоже был еще женат, и он развелся, ну, все-таки относительно недавно, наверное, когда Алина защищалась или там была на последних стадиях написания своего диплома, ну, наверное, он как раз был в этом процессе развода. Там детей не было, в том браке детей не было, поэтому вот как бы по их жизням этот развод не прошелся, он просто вот таким образом прошелся по жене вот этого мужчины и, не знаю, как сказать, по нему, можно ли так сказать, если он сам хотел развестись, и он сам был как-то недоволен своим браком и искал чего-то другого. Может быть, нельзя так сказать, что по нему как-то он там прошелся, как он воспринимал все это. Но во всяком случае, для его жены, видимо, это все равно было как-то болезненно, обидно, больно. Ну, можно так предположить во всяком случае. Так, у меня есть еще одно сообщение. Пишет Нина: «Любовь зла, полюбишь и козла». Нин, ну, фраза, конечно, известная, но насчет козла мы же с вами не можем так говорить, да? Мы не знаем сами с вами вот этого самого человека, да? Так что, что делать? Я, знаете, что хотела сказать вот в связи с тем письмом, которым я думала об этом, как всегда, это так часто очень бывает, и я всегда тоже молюсь как-то и прошу Господа показать мне какие-то вещи, может быть, важные такие вещи. И вы знаете, я тоже, кстати, думала о том, что вот удивительное дело, да, казалось бы, смотрите, и думала еще в связи с тем, что получила такое сообщение и получила письмо еще, у меня есть письмо тоже близко к тому сообщению, которое я получила, там это тоже касается отношений мужа и жены, когда у мужей начинаются какие-то такие, у кого-то переписки там с кем-то, такие дружеские там, знаете, якобы дружеские. Вот, какие-то там начинаются другие там всякие эти увлечения и прочее, прочее. Вот я тоже как-то об этом размышляла, и тоже в связи с этим я как раз вот тоже обратила внимание на то, о чем сказал Игорь, что человек-то был-то еще женат на тот момент, но он спокойно, свободно переписывался с Алиной, и вполне возможно, что не только с ней. И не факт, что он больше теперь ни с кем не переписывается, когда Алина приехала к нему уже туда. То есть это все так, знаете, под большим вопросом. Потому что, в принципе, человек, и Алина его, по сути дела, ведь не знает. Она же с ним только переписывалась. Она ему писала огромные письма. Он ей что-то такое там писал. Но у нас уже было достаточно много таких случаев. И были случаи, о которых мы с пастором Сергеем помним до сих пор, и забыть их нам сложно. О том, например, как одна из наших слушательниц, она вот так, доверившись человеку, с которым она переписывалась, и он тоже как-то приехал, они встретились там как-то, ну, несколько дней они там встречались, она была замужем, и она как бы не могла вот так, знаете, как на неделю, допустим, куда-то уехать. Но, тем не менее, какое-то время провели вместе. Потом он вернулся обратно. Он, по-моему, то ли в Америке жил, то ли где-то. А она осталась здесь. И у нее то ли один, то ли два ребенка было. И вот эта женщина, она разводится со своим мужем. Потому что тот мужчина ей говорит о том, что вот он ее любит, он жить без нее не может. И они мечтали и строили планы о будущем и так далее. И вот эта женщина все разрывает, ломает все отношения, всю свою жизнь. Причем это отношение не только с супругом, да, но и с ребенком, не помню, там, или с детьми, и с близкими, потому что, ну, люди против всего этого, да. И собирается отправляться к нему туда, в Америку. И вдруг получает письмо от того мужчины, который ей говорит о том, что он разводиться не собирается, потому что у него же, и он не скрывал это, что у него есть дети, у него жена. Но он тогда он говорил, что он вот думает о разводе, а тут он мне начинает сообщать, что он считает, что он должен оставаться с семьей, у него обязательства перед женой, перед детьми. И он, понимаете, то есть вот такой вот разворот, но уже когда она развелась, она все сломала, и она уже, так сказать, пишет ему, что вот я к тебе собираюсь, да, встречай меня, по сути дела, да. И вдруг вот так. Поэтому понимаете, вот так, когда люди просто переписываются, считают, что... А у нее было абсолютное убеждение, что это лучший человек вообще в мире, что это лучший человек, которого она встретила в жизни, открытый, честный, искренний, умный, внимательный, заботливый. С женой не повезло ему, жена ему досталась какая-то ужасная, понимаете, и дети какие-то не очень. То есть у нее было другое совершенно представление обо всем. И вдруг, по факту, она увидела, хотя когда она нам писала, она еще, похоже, этого тоже не очень видела. Потом уже, спустя какое-то время, может быть, началось вот это более такое прозрение. Но ведь это же очевидно, то, что человек просто играл. И очень многие этим занимаются, к сожалению, понимаете? Они не думают всерьез о том, о чем они пишут. А люди могут довериться. Кто знает, что произошло в случае с Алиной? Может быть, человек действительно хороший, неплохой человек. Может быть, не сложились отношения в первом браке. И, может быть, там не только его была в этом вина, но и его жены. И что искала жена в этом браке? Мы же не знаем этого, понимаете? Но может быть, и что это какие-то были вот такие вот отношения. Суть их мы не знаем, мы не понимаем, мы не можем этого сказать. Ну, например, вот пришло письмо от Германа Петровича. Герман Петрович или Петр Герман? По-моему, Герман Петрович. Вы меня простите. У меня просто что-то вдруг вот переклинило мой мозг. Герман Петрович, да. И Герман Петрович, так он лично убежден. Он так странно, Герман Петрович, мне было читать, как будто бы вы просто вот с этим человеком лично знакомы. Но Герман Петрович считает, что просто этот мужчина, он хотел перебраться в Москву, ему нужен был тут как бы такой вот, как бы, ну, как аэродром, там, понимаете, где можно жить, вот, поскольку он стеснен, у него нет денег, он же не работает уже несколько месяцев, и там сложно найти работу, а в Москве найти ее гораздо проще, и он хотел как бы приехать сюда, тем более вот попалась девушка достаточно наивная, которая прекрасно зарабатывает, которая его может содержать сколь угодно долго, есть где жить, и можно спокойно дальше, так сказать, нога за ногу, да, так в развалочку искать себе подходящую работу или там делать вид, что я свободный художник, и там меня там не понимают и так далее. То есть, по крайней мере, чуть ли не жить за чужой счет. Вот такое видение у Германа Петровича. Может такое быть? Очень даже может быть. Но ведь может быть совсем и не так. И вот, понимаете, вот когда мы не знаем вообще ничего, и самое главное, и Алина-то не знает, может быть, что-то сейчас она потихоньку начинает узнавать. Почему я так думаю? Потому что дело в том, что очень странно. Я когда вот перечитывала вчера ее письмо еще, я даже еще не написала материал для блока. Вот как-то, понимаете, потому что какие-то сплошные неизвестные, честно говоря, да? И вот чем больше, так сказать, читаю, тем больше... И единственное, о чем я могу говорить, это только вот про саму Алину. Дело в том, что она написала, я вот сейчас просматриваю ее письмо, но оно такое огромное, это письмо, но очень большое, тут даже, прям мне даже не сколько страниц-то, около 4 страниц, наверное. Факт то, что, понимаете, в этом огромном письме только один абзац, где Алина пишет о том, что она не, так сказать, она ни капельки не разочарована, что это прекрасный человек, это самый лучший человек, и что она любит его, и она любима им, в чем она совершенно уверена. И все. Вы представляете, письмо на 4 страницы и один небольшой абзац об этом. А все остальное, и в конце только о том, что она знает, что все будет хорошо, что все вопросы, проблемы решатся. И тоже это буквально там 2-3 предложения. Все остальное письмо об отчаянии, о том, что как бы вот, знаете, как будто какая-то прям чуть ли не безысходность такая, о слезах, о том, что она все время плачет, о том, что ей снятся какие-то страшные сны. И была фраза, но я ее не могу никак найти. Но я прям вот, я ее, как бы она мне перед глазами стоит, что прошлого не вернуть. А будущее, оно как бы так за завесой тумана. Но самое главное, прошлого не вернуть. И понимаете, и снова у меня в голове бьется мысль, как такое может быть? Ну как? Ведь у меня просто внук в этом году только заканчивал университет. Вот только-только, да? И как раз 16 июня он защищал диплом. И вот у меня, я так понимаю, что Алина тоже ведь, у нее то же самое. И вот прошло всего-навсего 2 месяца. И она, собственно, и написала об этом, что вот она уехала, и вот 2 месяца она там с ним вместе находится, да? Но кто-нибудь может себе представить, что человек влюблен, да? И вот, наконец, он летит к своему любимому. И вот они встречаются, и вот они вместе. И всего 2 месяца. Казалось бы, это то время, когда люди... Ну, просто наглядеться друг на друга не могут, надышаться не могут, да. Они счастливы, что они вот рядом, рука об руку, идут, куда угодно идут, я не знаю, там, на какие-то экскурсии, по берегу моря гуляют, просто дома находятся, делятся своими какими-то мыслями, рассказывают о себе, может быть, какие-то, о каких-то книгах, которые они любят, фильмы, которые они любят. Понимаете, это вот тот самый такой очень интенсивный период вообще узнавания друг друга, и когда не надо никуда уходить друг от друга, как бы там куда-то раздваиваться, потому что есть какие-то там другие заботы, хлопоты. Вот, абсолютное счастье, эйфория и так далее. А Алина в слезах, ей снятся какие-то страшные сны, когда она все время подвергается опасности, она в отчаянии. И она, не, понимаете, она говорит, как мне не плакать, да, вот помогите мне не плакать. И вдруг эта фраза «прошлое не вернуть». И вот я думаю, что вот эта фраза, она говорит о многом. Скорее всего, Алина просто сама себе не дает возможности понять, что она ошиблась. Алин, простите, что я так говорю, но, понимаете, вот... И я еще, так сказать, вот я молилась, я перечитывала, я думала. Я сидела, вязала и думала. Ну, вы знаете, да, вот я как-то говорила о том, что я вернулась к вязанию. Я раньше очень много вязала, потом у меня был очень долгий перерыв. Вот перерыв, наверное, я где-то, может быть, лет 20, наверное, вообще не вязала, 17. А сейчас я просто в запой вот так вяжу. Но мне это помогает, в смысле не мешает, потому что я могу в это время молиться, я могу что-то слушать, что-то смотреть. И, в общем, это как-то так у меня очень хорошо все совмещается. Так вот, и чем дальше, тем больше. Вот внутри просто какое-то вот это чувство больше и больше появляется, что вы сами себя обманываете, что вы другое совершенно ожидали, что что-то не так. И на самом деле, может быть, прав во многом и Герман Петрович, может быть, не во всем, но во многом. Может быть, и Игорь тоже вот справедливо какие-то вещи там, так сказать, пишет. Почему? Потому что, понимаете, вот вы тогда написали об этом мужчине, что он женат, без детей, несчастен. И что вы понимаете, что, скорее всего, вы для него как такая вот последняя соломинка. И вот, вот эти слова, когда я перечитаю, вдруг они... Это уже получив письмо Герман Петрович. Спасибо вам, кстати, Герман Петрович, за то, что вы написали. Потому что я вдруг как-то вот у меня высветились, прям вдруг я более как бы выпукло видела эти слова, что а действительно, и скорее всего Алина стала понимать это. Очень может быть, что действительно вот этот мужчина, он ну не просто как бы, я не знаю, там, может быть, у него действительно есть какие-то чувства к Алине, но это скорее всего вот так взаимосвязано, понимаете? И то, что она приняла решение, о чем она пишет, что она поедет туда, а не он приедет сюда, к ней в Москву, и что они будут жить там, очень может быть, что это вообще не входило в его планы, и он разочарован в этом. Возможно, он еще может как-то повлиять на Алину, как-то это изменить, и в принципе... Все возможно, да, можно переехать в любой город, и в Москву, и в Петербург, ну, куда угодно. Но очень может быть, что вот Алина чувствует, что что-то не так. И отсюда еще вот это ее слезы постоянные, что вот это какое-то ощущение, когда бывает какое-то вот такое, может быть, не вполне внятно осознаваемое чувство, что ты сделала неверный выбор, ты ошиблась. Но Алина пытается сама себя сейчас убедить в том, что все правильно. Вот очень жаль, конечно, что это все происходит. И я думаю, что, наверное, Алин, вам просто, если вы нас слушаете сейчас, вам просто самое важное сейчас для себя, вот вы говорите, как мне не плакать? Очень просто. Самой для себя понять, что жизнь на этом не закончена. Вы еще очень молоды. Вам чуть больше 20 лет всего-навсего, да? И что вы вполне можете еще 20 раз изменить свою жизнь. И это вполне реально. Что вы вот прошлое не вернуть, кстати, вот опять-таки, почему я еще, наверное, стала говорить об этом, что вот прошлое не вернуть, да? Что когда даже отношения вот так серьезно были оторваны, все равно можно вернуть отношения, но только они не будут такими, как они были, они будут в чем-то другими, они в чем-то будут новыми. И очень может быть, что к лучшему, то, что они будут новыми, они будут более зрелыми, более совершенными. Но самое главное – понимать, что бы ни случилось, нужно хорошо понимать, что да, в нашей жизни бывают разные события, разные ситуации, разные обстоятельства. И нам может быть очень плохо и очень больно. И мы можем быть сами в этом виноваты в значительной мере. В том, что так. Потому что мы ошиблись, мы неправильно приняли решение, мы сделали неправильный поступок. Я думаю, что ситуация Алины еще так болезненна для нее в том смысле, что она как бы оставила родителей, оставила друзей. Как это оставление происходило? Мы ведь ничего не знаем об этом. Алина об этом не написала, что просто вот ей хотелось уехать куда-то подальше, да, вот она хотела уехать. Она уехала. Она уехала к любимому человеку. И вот всего 2 месяца с ним, и она не может без общения, ей тяжело без друзей. И смотрите, как интересно еще. Алина говорит, пишет, что как бы вот по интернету вроде бы, ну что там, это какая-то только быстрая, короткая связь. И я думаю, как так? Но ведь когда отношения зародились у нее с этим мужчиной, это же все происходило в интернете. Эти огромные многостраничные письма она ему посылала с помощью интернета. Какие проблемы? Почему она не может писать письма друзьям? Почему это какое-то только короткое общение? Странно, правда? Или какие-то, так сказать, разговоры, которые очень дороги. А что, скайп уже отменили? Или какие-то там другие средства. И возникают, понимаете, какие-то вот такие вот вопросы, что? Или, скорее всего, причина в том, что... Или как-то там она написала о том, что вроде там как-то ну, позвонить, вроде бы пообщаться, и как бы не знает, о чем говорить. Как это может быть? С мамой? С друзьями? О чем говорить, не знаю. Да вот о том, о чем написала, вполне можно говорить. И, видимо, пока не готова, пока не может. И, видимо, понимая какую-то вот, что-то понимая теперь, сейчас, видимо, очень не хочется об этом говорить знакомым людям. Возможно, что-то ее предупреждали, что-то ей говорили. Она не захотела это услышать и сейчас об этом говорить не хочет. И тем не менее, Алин, вы имеете право плакать, но вы должны понимать, что пройдет время, как-то мы вспоминали притчу о кольце Соломона, да, что все пройдет. И настанет время, и вы будете смеяться, вы будете улыбаться, и вы сможете быть счастливой. Как бы вам это сейчас не казалось странным и так далее, вы надеялись на то, что вот сейчас, и по логике вообще, если все вот так, как вы представляли, вы сейчас должны быть на 7-м небе от счастья. А вот этого не происходит, этого нет. А происходит то, на что вы явно не рассчитывали. Вы не рассчитывали на эти страшные сны. Вы не рассчитывали на то, что вся ваша жизнь куда-то будет катиться вообще непонятно куда, и вы столкнетесь с проблемой, когда ни ваше образование, ни ваша подготовка, ни ваш опыт работы, ничто это будет не нужно, окажется невостребованным. И, очевидно, еще какие-то сложности с этим мужчиной все-таки тоже присутствуют. Потому что если бы было все так, как вы написали, вот в этом маленьком абзаце, то тогда невозможно все другие, понимаете, это настолько противоречит, что это просто этому не было бы места. Это могло бы появиться, но позже, когда даже вот как бы вот то, что вы рядом, вы вместе, вы любите друг друга, и вы действительно прекрасная, такая кристальная, такая чистая, прозрачная, любящая пара, это бы как бы вас утешало, но не спасало бы от тягот жизни, и вы были бы в тревоге от того, как вам вот с этими тяготами разобраться. А сейчас, похоже, вот ничего этого нет. Жалко, но это так. Но самое главное, помните, что действительно все пройдет. Очень хорошо, что вы написали, Алина, это своего рода такая эмоциональная какая-то разрядка. Вы смогли немножечко излить свою душу, свои переживания, да? Я хочу еще вам сказать, что есть человек, который лучше всего может вам помочь. И этот человек прежде всего вы сами. И есть тот, который, ну, просто может вам помочь так, как никто другой. Вы понимаете, наверное, да, что я говорю о Боге. И те, кто в церкви, те, кто верит в Бога, они хорошо знают, что это действительно так. Вы пока этого не знаете. Но просто хотя бы, ну, хотя бы поверить тому, что я вам говорю сейчас, не шаблонные слова, которые я где-то прочитала и поэтому повторяю. Я вам говорю о том, что реально мне помогает жить и помогала не раз в самых отчаянных ситуациях. Они в моей жизни были. И я очень хочу, чтобы вы вот хотя бы это услышали и этому поверили. И я вам хочу еще сказать, что эта фраза, которую, по-моему, я ее первый раз прочитала у Марка Аврелия. Был такой римский император. Но это фраза стоиков. Он у них ее взял. Что мы не можем изменить обстоятельства, но мы можем изменить свое отношение к ним. И вот, может быть, вам полезно будет тоже взять эту фразу на вооружение. Просто вот так, что я не могу изменить обстоятельства, потому что, да, вот якобы я не владею такой властью над ними, но я могу изменить мое отношение к ним. И я могу принять решение, которое поможет мне выйти из этой трудной ситуации, которое поможет мне начать менять себя саму, которое поможет мне начать менять мою жизнь. И это очень важно. В жизни мы не можем избежать потерь, болезней, разлук, отношений, которые могут оказаться непрочными, ошибочными, которые могут разорваться, несмотря на все наши усилия, чтобы их сохранить, чтобы их построить. Потому что не только мы владеем такой властью, но и те люди, с кем мы в этих отношениях. Во всяком случае, мы должны это понять. Но мы должны понимать, что мы можем преодолеть все, а Бог нам всегда готов помочь. И вот это я хотела бы, чтобы вы обязательно узнали. Ну вот, дорогие друзья, время наше подошло к концу. Я очень хотела поговорить о том, о чем надо поговорить. Но я соберу вот эти несколько писем, они на одну тему, и завтра мы будем говорить о такой вот странной дружбе по переписке или без переписки между мужчинами и женщинами. Тему я специально объявила, чтобы не отступить от нее. Спасибо тебе большое, Ирин. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До встречи завтра.